Здравствуйте, мы читаем труды Бальсуляма на странице 572, Шамати, 56 пункт. Тора называется «Показывающий». Вопросы можно задавать по интернет-сайту КАП-ТВ, избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Шамати, 56 статья, Тора называется «Показывающий». Тора называется «Показывающий» от слов «сбросить вниз». Однокорневые слова. Потому что в то время, когда человек занимается Торой, в мере его усилий в Торе, в той же мере он ощущает отдаление. То есть раскрывает ему истину, показывает меру его веры, что и является всей основой истины. И в мере его веры, именно на ней строится вся основа его существования в Торе и заповедях, ведь тогда раскрывается перед его глазами, что вся его основа строится только на воспитании, которое он получил. Потому что ему достаточно полученного воспитания для выполнения Торы и заповедей во всех их нюансах и требованиях. А все, что исходит от воспитания, называется верой внутри знания. И хотя это противоположно пониманию, ведь разум обязывает ожидать, что чем больше человек прикладывает усилий в Торе, в той же мере он должен ощущать свое приближение к Творцу. Но, как сказано выше, Тора всегда показывает ему все большую истину. И если человек ищет правду, то Тора приближает его к истине и показывает меру его веры в Творца. И делается это для того, чтобы человек мог просить милосердие и молиться Творцу, чтобы действительно приблизил его к себе, когда бы он удостоился подлинной веры в Творца. И тогда сможет благодарить, воспевать Творца за то, что он приблизил его к себе. Но если человек не видит меру своего удаления от Творца и кажется ему, что идет вперед, его усилия и надежды беспочвенны и построены на непрочной основе, нет в нем ощущения необходимости молиться к Творцу, чтобы приблизил его к себе. Получается, что нет у него возможности приложить усилия, чтобы обрести полную веру. Ведь человек вкладывает усилия только в то, чего ему недостает. Поэтому, пока не достоин видеть правду, то как раз наоборот, чем больше прибавляет в занятиях Торой и заповедями, ощущает себя все более совершенным и не видит никакого недостатка в себе. А потому нет у него основания прикладывать усилия и молиться Творцу, чтобы достоиться полной истинной веры. Ведь только тот, кто ощущает в себе пороки и неисправности, требует исправления. Но если он занимается Торой и заповедями правильно, то Тора показывает ему правду. Потому что есть в Торе чудесные свойства показывать истинное состояние человеку и величину его веры. А когда человек занимается Торой, и Тора показывает ему истинное состояние, то есть его удаленность от духовного, и он видит, насколько он низкое творение, хуже которого нет человека на всей земле, то является к нему нечистая сила, ситрахра, с иной жалобой, убеждая его, что действительность его тела отвратительная, нет в мире более отвратительного человека, чем он, чтобы привести человека к разочарованию. И говорит ему так, что боится, как бы он не принял близко к сердцу увиденное состояние, не пожелал бы его исправить. Поэтому, согласно с тем, что человек говорит о том, что он отвратителен, и что если бы он родился с более лучшими качествами и задатками, то тогда бы он мог победить грешника в себе, исправить его и таким образом слиться с Творцом. На эти доводы человек должен возразить, что то, что она говорит об этом, сказано в главе, в комментарии Таанит, как сказал Раби Шимон, сын, Раби Элизар, сын Раби Шимона бар Йохая, возвращался из загороженного дома своего рава, где ехал он на осле, на материале, и увидел реку, потому что он изучает много Торы. И встретил он уродливого человека и сказал ему: «Здравствуй тебе, Ребе». А тот ему не отвечает. И сказал: «Как уродлив тот человек? У вас что, все такие?» Тот ответил: «Я не знаю, но иди и скажи тому воятелю, кто меня сделал, насколько отвратительный тот сосуд, который он создал». Увидел Раби Элазар, что согрешил, и слез со осла. Из сказанного поймем, что поскольку он так много учил Тору, удостоился увидеть правду, какое на самом деле есть истинное расстояние между ним и Творцом. То есть меру своей близости к нему и меру удаленности. Поэтому сказано, что его мнение о себе было грубым, ведь он видел всю гордыню, весь свой эгоизм, и поэтому удостоился увидеть правду, что он и есть самый уродливый человек в мире. А как он видел эту правду? Тем, что учил Тору и много. Но как может он слиться с Творцом, поскольку он человек настолько уродливый? То поэтому и спросил: все ли такие уродливые, как он, или только он такой? Но все остальные люди не такие уродливые. А ответом было: не знаю. То есть они не знают, поэтому и не чувствуют. А почему не чувствуют? Смысл очень прост. Потому что не удостоились видеть правды, ведь недостает им Торы, чтобы Тора раскрыла им правду. И на это ответил ему Илияу: обратись к тому воятелю, который меня сделал, поскольку увидел, что человек не может подняться из того состояния, в котором находится. Раскрылся ему пророк Илияу и сказал: обратись к воятелю, который сделал меня. И поскольку Творец создал тебя таким уродливым, конечно же, ты с этими келим можешь достичь совершенной цели. Поэтому не беспокойся, иди вперед, и у тебя все получится.
Развитие, как мы изучаем еще в четырех стадиях прямого света, происходит по уровням: неживой, растительный, животный и говорящий. Неживой уровень, он самый утомительный, самый длительный по времени, зависящий от времени. И в нем мы действительно застреваем и не можем выбраться, потому что на этом этапе мы выясняем те основы, в которых мы сейчас находимся, и действительно на этих основах затем мы, по ним мы можем изучить весь наш путь. Тот, у кого есть терпение и удача, я действительно говорю удача, он продвигается. Тот, у кого нет, оставляет на следующий кругооборот жизни и так далее. Путь, он, как начинается статья, насколько человек стремится двигаться своими силами, насколько он пытается раскрыть добро, то есть отдачу, объединение, учебу, понимание, но главное — объединение с другими, пока он вообще не раскроет, что в этом и есть ключ к духовному миру, в объединении между товарищами, между теми, кто так же, как и он, хотят достичь раскрытия свойства отдачи в них. Пока он не придет к этому, проходит долгое время, пока он начинает слышать. А затем тяжелый период галута, изгнания. Он чувствует, сам определяет, что он находится в галуте. Это значит, он старается выйти из своей природы, подняться, не способен. по этому ощущению, что он хочет выйти и не способен, это ощущение галута. Есть такие, которые нет, живут. Хорошо, не очень приятно, но люди снаружи даже и больше страдают. Там бедненькие страдают от этой тяжелой жизни. У них никаких оправданий для их страданий нет. Надо волочь эту жизнь, все проблемы. А мы, слава Богу, понимаем, откуда это приходит, почему это приходит. Нам гораздо легче. Так это вовсе не ощущение изгнания галута. Это наоборот, мы в состоянии гораздо лучшем, чем весь мир. Куда выходить? Поэтому человек действительно должен видеть, каково его отношение к его состоянию, и понимать, что продвижение только лишь при условии, что он стремится к объединению, а в объединении он хочет найти высшую силу, единство, поручительство, и в них раскрытие силы отдачи и слияние с ней. И чем больше он продвигается вперед, признаком продвижения должен быть не в том, что он больше понимает, лучше чувствует, а насколько в нем пробуждается в соответствии с этим сила сзади, которая волочет его назад, пока он не раскроет ее в настолько большой форме, что согласен принять лекарство, Тору. Он понимает, что без исправлений, чтобы именно из-за исправления пришло сверху, в слиянии, тогда он требует, как? Он начинает раскрывать две силы, которые действуют в нем, в подъемах, в падениях. И тогда он чувствует, что это высшая сила, Творец. Иногда чувствует, что это сила внизу, его природа, фараон. И тогда есть две природы, но он обязан обратиться к фараону, освободить себя, высвободиться от него. С помощью чего? С помощью того, что все крепче и крепче укрепляется, хватается за Творца, Творец говорит ему, идем к фараону, и он должен с Творцом соединиться как можно сильнее в отдаче, в объединении, и в соединении с этим раскрыть, что он находится внутри фараона. Вот так мы продвигаемся. Когда он это раскрывает, он видит, что вся реализация в окружении. Без окружения не сможет не то, что выйти из падений, не продвинуться, не определить место подъема. У него вообще нет мерки, как он проверяет себя в подъемах и в падениях истинных, а не то, что ему кажется, что это является подъемом или падением. Вот так он продвигается. Этот период берет очень долгое время, поскольку это не живой уровень. Это самый обширный, самый тяжелый, самый трудный этап. Как и во Вселенной у нас есть этому пример. Сколько у нас есть на неживом уровне вся Вселенная, или растительные, животные уровни, которые только на поверхности земного шара сосредоточены. И потом, когда человек правильно начинает пользоваться окружением, подъемами, падениями, все это происходит в его понимании, в его осознании, под его контролем. Он направляет себя уже точно как шофер крутит баранку, точно направляя во все направления, но точно знает, куда он едет, к какой цели он едет, и с помощью чем и как он пользуется всеми своими способностями, чтобы достичь цели. тогда он продвигается гораздо быстрее, более правильно, на растительном уровне. На растительном уровне у него уже есть собственные движения. Немножко он понимает, как пользоваться силой солнца, силой темноты, как развиваться, закрыться, раскрыться. Из понимания его, из его понимания окружения, как работать с окружением, у него уже есть ощущение жизни, жизненности. В чем разница между неживым уровнем и растительным? Растительный уровень гораздо сильнее связан с окружением. Он черпает жизненные силы из окружения. Он дышит, получает тепло, может развиваться, размножаться. Все это в соответствии с развитием, большим контактом с окружением, с которым он находится во взаимовключении, в отдаче и получении. И мы вот так видим во всей природе, что все устроено на принципах «дай и возьми». Что плохо одному организму, хорошо другому. Все в природе так устроено. И все части природы объединяются друг с другом в гармонии, в большой гармонии, в такой взаимосвязи между ними, что, как мы изучаем в науке Каббала, то, что является отходами для высшей ступени, является пищей для более низкой ступени. То, что является отходами для растений, деревьев, все это пища для растительного уровня. Пища для животного уровня, то, что отходы для растительного уровня, пища для животного уровня, то, что отходы для животного уровня, пища на более высоком уровне. То есть все развитие зависит от взаимного включения, взаимного объединения. И если человек понимает, что ему дана возможность в группе реализовать все эти шаги, тогда он достигает успеха. Написано, условие очень важное. Кроме того, чтобы уйти. То есть ты, может быть, не можешь что-то сделать, ты, может быть, немножко лентяй, может быть, ты не очень умен. Но кроме того, чтобы уйти, если ты понимаешь, что у тебя в жизни нет никакого пути, кроме этого, ты достигаешь успеха. Вопросы? Да?
Джон из Чикаго спрашивает, к чему человек должен быть терпелив?
Это как Раби Акива говорят, когда он плыл на лодке, на корабле, произошло крушение, он ухватился за плывущее бревно, уселся на него, держался за бревно. И когда его накрывала волна, он склонял голову, волна проходила над ним. Вот так он достиг кромки моря, берега. Вот это первое условие. Если ты попал в бурю, в ураган состояний, уменьши себя, пригни голову. И все силы должны быть направлены на то, что ты согласен со всем тем, что происходит. Что будет, то будет. Это значит, все те небольшие силы, которые ты тогда можешь раскрыть, чтобы они были направлены на то, чтобы удержаться, не уйти, не утонуть в эгоизме, а в любом случае удержаться в чем-то над ним, даже за бревно.
Скотт из Англии спрашивает, Как ощущается в человеке состояние изгнания?
Состояние изгнания должно быть ощутимо в том, что человек чувствует, что такое духовное. Это отдача, объединение, любовь, взаимное включение, единство. Эссембли, как сказать на иврите? Это не конструирование. Взаимное включение, совокупность, объединение. И против этого он чувствует, что он не находится в этом состоянии, в этом желаемом состоянии, желаемом. И в соответствии с желаемым и тем, что может достичь, достижимым, он говорит, я нахожусь в галуте, в изгнании от чего? Надо знать, от чего изгнание, от чего-то. Как Бальсулам пишет в статье «Везот ли Иуда», и вот это для Иуды осознание освобождения, избавления начинается с осознания галута. Между этими двумя словами на иврите разница в букве «Алиф». «Алиф» соответствует «Алюфо шалялам» — «Владыка мира». Что такое «Владыка мира»? Сила отдачи, сила любви, да?
Мигаль из Кабула спрашивает. Есть несколько видов изгнаний?
Да, 4 изгнания и 4 избавления. В соответствии с Юд-Кей, Вав-Кей мы должны работать в этих 4 волнах. Мы сейчас завершаем 4-й галут, последний. Это невозможно сформировать кли за один прием. Каждый раз у нас есть новое единство, осознание, новое качество, осознание добра и зла, блага и зла. То есть разница между природой желания получать и природой желания отдачи. Невозможно прийти к осознанию истинного различия за один прием, за один раз. Это исходит из 4 стадий прямого света. Оттуда весь процесс идет. Невозможно осознать Творца так, чтобы мы хотели его осознать. То, что он все эти свойства внедрил, свет в желание. Он ешмиайн, из ничего создал это желание, и желание должно осознать свет как добрый, дающий, чувствовать себя в состоянии стыда, противоположности. Этот сосуд духовный, кли, это должно пройти 4 стадии. Мы тоже проходим все эти 4 стадии в осознании. 4-й стадии, нестерпимой по отношению к Творцу. Это та искра, что он создал ешмиайн из ничего. И это приходит, как мы изучаем из 4 стадий прямого света, образом качественным, в качественном развитии осознания творения относительно Творца. Да.
Йосеф из Education Center спрашивает, как человек знает, что он получает помощь свыше?
Человек, который начинает правильно работать с группой, начинает получать впечатление не от группы, а от Творца. От группы тоже, но это как бы вот это окружение, где раскрывается Творец. Поэтому вот так к нему приходит это. Он начинает раскрывать в том, что с ним происходит, в подъемах, в падениях, в резкой смене состояний. Во всем этом он начинает раскрывать того, кто всем этим управляет, тот, кто все это дает ему в большую глубину. Как по 4 стадиям мы говорим, так и здесь. Это называется «из твоих действий познаем тебя». На меня что-то действует, я в это включаюсь, потом в это, разные состояния, и я не бегу от этих состояний. Я через них хочу познать путь к цели. И внутри этих состояний я вдруг начинаю чувствовать, что там есть некая особая власть. Именно она формирует во мне эти состояния. Это и есть начало осознания, познания Творца. В соответствии с правилом «из твоих действий познаем тебя».
Джозеф из Сан-Франциско спрашивает, как мы можем измерить наши подъемы через окружение, что мы пытаемся выяснить в отношении к группе?
Измерить наши подъемы через окружение мы можем образом очень истинным. Точным это вопрос, но истинным, да. Насколько я в то время, когда я нахожусь в ощущении галута, изгнания, надо мной властвует злое начало, и я различаю между тем, что я хочу, и тем, что я хотел бы хотеть. Вот так я могу измерить мое состояние в падении. Мое состояние в подъеме измерить гораздо труднее. Как у нас в мире, состояния низкие, горькие, проблемные, самые разные проблемы. Там есть огромное множество нюансов, тонкостей, красок, вкусов, в то время как радуешься, приятно, чуть больше, чуть меньше, как все комедии, скажем. Ну, это легкомыслие, и все. Это нам говорит о том, что, как и в духовном, себя в состоянии подъема очень трудно измерить. Все эти подъемы измеряются в падении перед этим и в падении после этого. Так это... Нет у нас развлечения особенностей подъема. Там властвует Творец, властвует свет, и поэтому большая проблема четко определить точно, где ты находишься. Ты в воздухе паришь. Но в той мере, в которой ты приобретаешь свойства Творца, и ты уже впитываешь их, воспринимаешь их, как он нам объясняет в предисловии книги Зор. Человек, вошедший в духовное, скажем, приобрел свойства мира Асия. Там постоянным образом находится свет Нефеш. Все остальные света находятся в состоянии подъема, падения, смены, изменений. Там он большего не может. В Яцера чуть больше, в Брия еще больше. В Ацелуте уже есть Наранды Асия. Да, Ацелут и Наранды Бия, и Брия Яцера Асия. И там гораздо больше тонких различимых особенностей, понятий, свойств. Он понимает, на каком уровне он находится во время подъема. Потому что работа с кли, свойства кли находятся под его управлением. Именно потому, что он аннулирует себя относительно света. Все наше продвижение только в Ахапе де Алия, в Ахапе подъема. Это не очень... Но в любом случае ты видишь, каббалисты, насколько точно они чувствуют, что с ними происходит, и они выражают это в своих книгах, передают нам. Такие тонкие детали, кажется, откуда он это взял, как он это воспринял. Но книга не падает с небес. Это раскрывается в нем самом, и он настолько точный психолог в духовном, со всеми тонкостями и мерками, насколько он раскрывает всю эту систему отдачи, вся реакция творения должна быть в реакции на это, иначе оно не раскроет. То есть, что такое духовный уровень? Это та область, в которой я расширяюсь, чтобы раскрыть этот круг, до которого я расширяюсь, в котором я способен раскрыть влияние окружения, влияние Творца в самых разных видах. Все то, что там происходит, как это влияет на меня, как я влияю на это, мы взаимодействуем в осознании. Все это, как это точнее сказать, это их работа. Об этом они и пишут, да?
Когда раскрывается человеку злое начало, что надо делать?
Что делать? Поставить виски в группу, сказать спасибо, когда приходит злое начало, когда человек избавляется от злого начала, он должен сказать: как вот скоро у тебя будет ребенок, сын, например, через 13 лет у него будет бар-мицва, и ты скажешь: благословен, что ты создал меня и освободил от этого. То есть избавляются от злого начала. Благословен, что избавил меня от этого.
Но внутри какая работа человека? Внутренняя работа человека, когда раскрывается ему злое начало по отношению к товарищам.
Смотри, отношение к злому началу — это отношение творческое. Ты здесь должен идти вместе с высшей силой, которая делает это для того, чтобы ты пользовался ею, чтобы ты ее использовал до самого конца. Потому что наше продвижение, в общем, в использовании злого начала таким образом, чтобы из него сделать его противоположность. Потому что в противоположность мы не знаем, что делать. Свет, который приходит, он такой общий, как истукан, как энергия, поток энергии. Ты, допустим, в розетку включаешь прибор. Если ты хочешь включить, ты включаешь, скажем, холодильник, получаешь холод. Включаешь обогревательный прибор, получаешь тепло, можешь получить нагнетание давления, можешь получить вакуум. Тысячи видов работы ток может сделать в соответствии с тем, что ты включил в него. А что у тебя вне стены находится? Прибор. Этот прибор огромен, нечто огромное, чудище такое, кубик такой огромный. Насколько в этом чудище, в этом кубике ты раскрыл зло, вот это зло ты хочешь исцелить, исправить, тогда ты берешь эту энергию, чтобы она излечила тебе часть зла в этом кубе, который тебе видится. Как излечить? Обратить его во благо, в добро, по свойствам, по форме, как ты это раскрываешь, не более того. То есть то, что делает свет, он только преобразует, переворачивает буквально зло в добро по твоей просьбе, по твоему заказу, потому что ты просишь, требуешь, обязываешь его сделать всего лишь. Поэтому вся работа в злом начале, мы его не стираем. Это наука каббала, наука получения, работать с материей получения, не отдачи. Этим ты обращаешь ее в отдачу, в подобную Творцу. Понимаешь, насколько все это буквально вся работа в самой материи, поэтому мы от нее не бежим. Мы не сидим и не отключаемся в некой нирване. Мы не хотим, чтобы это было стерто, как все эти, которые стучат себе в грудь и кричат: «Мы такие плохие, как во всех религиях это делается». Мы не такие, которые говорят себе: «Мы такие хорошие, мы...» Нет, наоборот. Мы работаем с материей, желание получать, с этой злой силой в образе очень тесном взаимодействии с ней. В ней мы находимся, в ней мы работаем. Мы извне в нее привносим, извне в нее мы притягиваем свет, возвращающий к источнику. То есть я властвую, пытаюсь властвовать ею. В той мере, в которой я эту силу сжимаю, ее власть надо мной. Но я нахожусь в ней. Но в части ее я сократил ее власть надо мной. И тогда вот над этой частью я произвожу исправление. То есть сокращение, экран, влияние света на эту часть. И я нахожусь в этом желании. Это очень важно. Вот здесь разница между всеми, любыми системами и наукой Каббала. Здесь основа нашей работы. Три линии. Сама материя, свет, который приходит, и та форма, которую он должен сформировать внутри материи. Желаемая. Я ее хочу иметь, видеть, отождествиться с ней. Да?
Между самим материалом и светом, который приходит таким образом, работа человека — произвести переход от света к материалу. Как это осуществляется?
Это реализуется в такой форме, что я над этим не властен. Я могу властвовать только над тем, в чем я нахожусь. Над будущей, в будущей форме я еще не нахожусь. Поэтому из твоих действий, мимасыха, познаю тебя, и корнуха, из твоих действий познаю тебя. Он производит действие. Я не могу выполнить, я не могу познать мою будущую форму заранее. Нет. Но стремиться, жаждать ее из моего желания получать, из моего желания исправить ее. Я хочу познать зло, но познать благо, в которое обратилось в зло. Это я не могу. Я не могу себе вообразить, что это будет. Я хочу, чтобы это произошло так, из осознания зла. Как больной. Я не знаю, что такое быть здоровым, но я хочу избавиться от болезни. Вот так. Это ступень более высокая. Как я заранее могу ее вообразить? Да, в чем-то из того, что я слит с Высшим, из того, что я нахожусь в Ахапе Высшего, прикрепился к нему, аннулировал себя. Но все это не то, что чтобы заранее я видел будущую мою форму.
Так кроме того, чтобы прийти к осознанию зла и какому-то желанию, чтобы зло превратилось в добро, больше нечего делать?
Осознание зла приводит ко всему, как цепочка, по цепочке. Действия, свойства, понятия, осознание. И в конце концов, реализация свыше. Мы не выполняем ничего, кроме того, что мы пытаемся понять, в чем мы находимся. Ну, посмотри, что происходит. Как в четырех стадиях прямого света. Там есть действия со стороны творения. Действия приходят обязательным образом из осознания состояния. Если я осознал, познал состояние, достаточно. Все. Оно само приводит меня к определенной реакции, вынужденной. Я обязан дать такую реакцию, потому что я вот так чувствую. Мне не поможет. Я не могу себя заткнуть. Не то чтобы в этом мире я заткнулся, прекратил говорить, хотя хотел бы взорваться, наорать. Здесь сердце говорит. Поэтому то, что нам нужно познать каждое состояние вглубь, до самой глубины, насколько оно неприятно или приятно, это не важно. Здесь поддержка окружения, понимание, что я не отождествляю себя с моим эгоизмом и так далее. А иначе человек не может. Если он действительно осознает злом, в зло войти не могут. Защитные силы человека не позволят ему, чтобы так произошло. Да. Ну, передайте ему микрофон, пожалуйста.
Доброе утро, Рав.
Доброе... Говорим, товарищи.
Да, товарищи. Вопрос такой. Вы говорили секунду назад, что наша работа, то есть мы, когда мы начинаем все относить к Творцу, держаться за Творца. Но бывают состояния иногда. Нет, обычно вообще это происходит. Когда я вдруг сталкиваюсь с такими состояниями, я не сразу же обращаюсь к Творцу. Я должен сначала продумать, проанализировать. И этот процесс должен быть сразу, так он должен быть заложен внутри, сразу обращаться к Творцу. Или же действительно надо посидеть и вот все это взвесить. И потом уже прийти к выводу, что действительно это что-то, что дано мне.
Я бы обо всем этом не думал. Ты тогда начнешь сожалеть, грызть себя, но почему ты не подумал прежде о нем? Ведь нет никого, кроме него, и куда он пропал от тебя? И почему ты не познал, не постиг его? Творец с тобой играет. Играет в каждом состоянии наиболее лучшим для твоего развития образом. Поэтому не стоит нам определять, давать оценки состояниям, хорошие состояния или плохие. Это 90%, а это 80%, а это 99%. Не стоит нам. Нам не стоит в таком образе относиться к тем состояниям, в котором мы пребываем. Человек сам не знает, что лучше, а что хуже для его духовного продвижения вообще никогда. На протяжении всей духовной лестницы, поверь мне, это и наоборот. Неправильно, что самое плохое – это самое лучшее. Но в любом случае надо принимать эти вещи как насущно необходимые для нашего развития. Все, что до этого момента было, должно было быть именно так. А вот от этого момента и далее я должен добавить к этому мои усилия, насколько это возможно. И не углубляться чересчур в это. Начни работать с нынешним состоянием только, а не с предыдущими. Я получил с этого момента и далее. Творец хочет, чтобы я вот так реагировал. До этого нет. Не соотносись с прошлым.
Я не имел в виду прошлое. Я имел в виду, что вот тот самый момент, я не отношу это к нему. Может быть, через час, через два?
Ну, это состояние. Это то, что он отключает тебя от осознания себя. И все.
Теперь бы я хотел, с вашего позволения, я видел в Квинсе несколько минут назад комнату, и никого там не было. А, вот они только сейчас начали приходить. Я бы хотел вместе со всеми товарищами, чтобы мы подумали о том, что происходит с нашими ребятами там, чтобы у нас было действительно намерение, чтобы мы могли осуществить контакт между нами и силой мысли, задействовать все наши возможности и помочь.
Да, надеюсь, что все это будет, сработает во благо. То, что произошло, произошло. Этот удар должен был быть нанесен. Надеюсь, что выйдем из этого со зрелыми выводами. Этого чуть-чуть не достает американцам. Чуть-чуть. А от этого зависит весь мир. И переходим к следующей части.
Переходим к следующей части урока.
Лёвка,